Говорит Радио Свобода. Администрация колонии, где отбывает пожизненный срок Алексей Пичугин, подтвердила его этапирование. Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию о нарушении прав человека основных свобод в Крыму и нарушении прав крымско-татарского населения. В первом полугодии резервный фонд России сократился сразу на треть. Деньги пошли на покрытие дефицита госбюджета. Здравствуйте! Эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сегодня вторник, 5 июля. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Бывшего главу службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, осужденного на пожизненный срок, этапировали из колонии «Черный дельфин» Оренбургской области в неизвестном направлении. Об этом агентство РИА Новости сообщила адвокат заключенного Ксения Костромина. Она пояснила, что администрация исправительного учреждения подтвердила эту информацию, однако не уточнила, куда именно отправили Пичугина. О том, что Алексей Пичугин покинул колонию, вечером в понедельник сообщил бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. На своей странице в Фейсбуке он написал, что Пичугина посетили следователи, пытались под угрозой ареста брата добиться от него нужных показаний, после чего увезли из колонии в неизвестном направлении. В окружении Михаила Ходорковского не исключают, что Алексея Пичугина могут этапировать в Москву. Он проходит свидетелем по так называемому третьему делу ЮКОСа, которое было возбуждено в прошлом году и в рамках которого следователи считают Михаила Ходорковского организатором убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году. В 2007 году Алексей Пичугин был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в нескольких убийствах, в том числе в убийстве Петухова. В начале июня президент России отказал Пичугину в помиловании. По мнению независимого журналиста, автора нескольких книг о деле Алексея Пичугина Веры Васильевой, новый виток интереса следователей к Пичугину может быть связан не только с третьим делом ЮКОСа, но и с возможным заочным судом в отношении Михаила Ходорковского. Вот что Вера Васильева рассказала в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой.
Читала в твиттере Михаила Ходорковского, что есть предположение, что Алексей Пичугин находится в одном из московских СИЗО, либо его туда направили, и он в пути. Что касается, почему все это происходит, то я считаю, что это связано с так называемым третьим делом Ходорковского. По этому делу допросили уже очень многих свидетелей, и Алексей Пичугин, насколько я знаю, является одним из свидетелей по этому делу. Очевидно, что следователи хотят получить от него показания на Михаила Ходорковского о том, что он действительно заказывал убийство мэра Нефтеюганска. Алексей находится в заключении уже больше 13 лет, и, видимо, следователи рассчитывают, что это его сломит, и он станет более сговорчивым и даст нужные показания для следователей.
Но я так понимаю, что следователи уже неоднократно пытались получить от него показания против Михаила Ходорковского, и даже сам Ходорковский предлагал ему таки дать эти показания, чтобы облегчить как-то его участь. Почему, с вашей точки зрения, во-первых, Пичугин этого не делал, и почему следователи не оставляют попыток?
Показания конкретно на Ходорковского в рамках третьего дела они требовали в первый раз. Вот, насколько я знаю, это произошло буквально накануне или, может быть, двумя днями раньше. До этого Алексея вынуждали дать показания в рамках суда над Нежным, в рамках собственного его суда. Я думаю, что не оставляют попыток, потому что, во-первых, видимо, эти показания очень нужны. Ходорковский, как мне кажется, раздражает власти своей политической активностью, а во-вторых, потому что выдержать столько лет заключения, да еще в условиях пожизненной колонии, очень тяжело, и есть расчет на то, что Алексей в конце концов сломится, но он не делает этого, как мне кажется, не только ради Ходорковского или других людей, которые могут пострадать из-за уже свидетельства, но и потому, что ему не позволяет это его совесть, его воспитание, его вера. Он глубоко верующий человек, верующий истинно, а не показно. И я слышала такую фразу от мамы Алексея Николаевны, что Алексею было бы просто стыдно перед своими детьми, если бы он дал ложные показания.
Ему до этого, насколько известно, отказали в помиловании. Как вы думаете, это на него как-то могло повлиять? Могло как-то сказаться на его позиции по этому делу?
На днях я получила письмо Алексея, где как раз он пишет о своей реакции на отказ в помиловании. Алексей пишет, что это не стало для него сюрпризом. Насколько я понимаю, он обратился потому, что в Комитете министров Совета Европы находится его жалоба на неисполнение решения Европейского суда по первому делу. Кстати, Комитет министров Совета Европы задавался вопросом, почему российские власти не могут помиловать Пичугина. Вот, очевидно, чтобы прояснить этот вопрос, чтобы российские власти не сделали заявление о том, что Пичугин этого и не хочет, Алексей решил испробовать эту возможность. Но у меня сложилось впечатление, что он не питал иллюзии, просто решил испробовать тот инструмент, который есть, чтобы задействовать все возможные юридические инструменты для того, чтобы решение Европейского суда по его первому делу все-таки было исполнено. Оно не исполнено уже несколько лет, начиная с 2012 года.
Но вот это новое третье дело ЮКОСа, по вашей информации, насколько в его расследовании действительно сейчас следователи упорствуют? И какую роль Алексей Пичугин играет в этом следствии?
Насколько мне известно, что следователи запросили очень большое число свидетелей по этому третьему делу. Правда, это все те же свидетели, что были раньше. Это и бывшие сотрудники ЮКОСа, которые сказали то же самое, что и раньше, что они ничего не знают ни о каких убийствах, и что Пичугин не мог быть причастен к преступлениям, как и Ходорковский. Это и уже свидетели-уголовники, которые дали показания на Пичугина в рамках его собственного еще дела, и на основе которых строился обвинительный приговор. У меня сложилось впечатление, что в этом деле нет ничего нового. Это повторение хорошо забытого старого. Я думаю, что следователи рассчитывают только на то, что под их давлением Алексей Пичугин сломается. Ведь давление оказывается не только на него, но и на его брата. Против брата пытаются возбудить уголовное дело, и брат вынужден уехать из России. Кроме того, на допрос вызывали маму Алексея, Аллу Николаевну. Алексей очень трепетно относится к своей маме. И до сведений Алексея было доведено, что мама побывала на допросе. Я считаю, что это исключительный инструмент давления для того, чтобы заставить таки Алексея дать показания те, которые нужны, чтобы осудить Михаила Ходорковского.
Вы считаете, это продолжится такое давление, если Алексей будет отказываться? Что ему вообще может грозить?
Я не хочу навлекать какие-то негативные события, но я хочу напомнить, что еще в 2003 году к Алексею были применены психотропные вещества. Это было совершенно незаконное воздействие с той же целью, чтобы он дал показания на руководство ЮКОСа. И об этом факте свидетельствовал ученый Игорь Сутягин, который в то время, в 2003-м, находился в той же камере Лефортова, что и Алексей, и видел, в каком состоянии его увели на допрос и в каком бессознательном состоянии через несколько часов доставили обратно. Поэтому воздействия могут быть любые, в том числе незаконные. Но я, конечно, очень же хочу надеяться, что незаконных воздействий не будет.
Вы вначале упомянули, что по информации Михаила Ходорковского, возможно, его действительно везут в Москву на какие-то следственные действия. Вы согласны, что это похоже на правду и действительно его могут сейчас привезти в Москву?
Да, я согласна. Возможно, это не только следственные, но и судебные действия. Я не исключаю, что скоро будет заочный процесс над Михаилом Ходорковским, как в свое время был заочный процесс над Леонидом Незлиным по тем же обвинениям, столь же беспочвенным и бездоказательным. Высший суд справедливости Израиля изучил все те же доказательства, которые тогда якобы уличали Леонида Невзлина, и постановил, что в деле недостаточно фактов даже для того, чтобы начать судебный процесс, а не то, что кого-то признать виновным. Я думаю, что это может быть связано вот именно уже не только со следствием, но и даже с судом от Михаила Ходорковского.
Это была независимый журналист, автор нескольких книг о деле Алексея Пичугина Вера Васильева. Вопросы ей задавала Наталья Джампаладова. Время свободы. Итоговый выпуск. В последний день 25-й сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ, проходившей в Тбилиси, делегаты приняли Тбилисскую декларацию, частью которой является резолюция о нарушении прав человека и основных свобод в Крыму и нарушении прав крымско-татарского населения. В Крыму сейчас находится специальный корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Он на линии телефонной связи. Вы сейчас находитесь в Крыму, как раз в местах компактного проживания крымских татар. Давайте поговорим подробнее о них.
В Крыму есть несколько кейсов, которые касаются притеснений судебных, силовых. Крымских мусульман. Здесь речь можно вести смело не только о крымских татарах, но и о русских и украинцах, которые приняли ислам, но говорят больше все-таки про крымских татар, поскольку их это коснулось напрямую и массово. Есть уголовное дело, которое возбуждено после февральских митингов, где крымские татары массово вышли требовать непринятия так называемых сепаратистских законов. После этого одного из лидеров крымских татар, члена Меджлиса, Ахтема Чайгоза, обвинили в разжигании массовых беспорядков, и сейчас он находится под следствием, арестован. Это один из кейсов, то есть активисты, которые участвовали в этих митингах, в акциях протеста, и не приняли власти, которые пришли на полуостров в 2014 году, вот они подвергаются таким репрессиям, такому преследованию. И второй очень большой и очень сложный кейс – это дело исламской организации «Хизб-ут-Тахрир», которая признана в 2003 году в России террористической организацией. По обвинению в членстве в этой организации уже арестованы 14 человек. Четверых из них сейчас судят в Ростове-на-Дону, в Северокавказском военном окружном суде, там же, где судили Олега Сенцова и Александра Кольченко. 10 остальных фигурантов этого дела ждут окончания следствия и судебного разбирательства. Всем им грозит до 10 лет лишения свободы. Несколько фигурантов, которые обвиняются в организации ячеек «Хизб-ут-Тахрир» на полуострове, им грозит до 25 лет лишения свободы. Новые поправки антитеррористического пакета «Яровой» предполагают за ту же статью от 15 лет и до 25. То есть больше, чем в два раза может быть увеличен срок. Но адвокаты, с которыми я консультировался, говорят о том, что закон пока что обратной силы не имеет. И тех, кто до вступления в силу поправок «Яровой» был арестован, их будут судить по законодательству еще неизмененному. То есть им всем грозит до 10 лет лишения свободы.
Ну, а эта группировка была запрещена, когда Крым находился под контролем украинских властей?
Нет, эта организация или партия, как ее еще называют, она не запрещена и свободно действует в абсолютном большинстве стран мира, в том числе и в Украине. Она запрещена только в России, в некоторых странах СНГ, но прежде всего азиатских стран. И их взгляды непризнания Израиля запрещены в Германии. Но в целом группировка функционирует в том числе и в Европе. За всю историю этой организации ее членами не было совершено ни одного террористического акта. Тем не менее, их взгляды, как постановил Европейский суд по правам человека, куда организация подавала иск в Германии, признала, что их учение не соответствует нормам европейских ценностей, но ничего террористического в их деятельности не нашла. Сейчас в России она запрещена, и люди, которые жили здесь на полуострове, являлись членами этой организации или исповедовали ислам более истово или более фанатично, чем многие другие, сейчас они подвергаются преследованиям за членство в Хизб-ут-Тахрир.
То есть фактически после аннексии Крыма они автоматически стали членами террористической группировки и за это привлечены к ответственности? По версии российских властей, разумеется.
Да, именно так. Причем этот процесс, по всей видимости, не остановился. Последние задержания, которые прошли весной этого года, могут продолжиться. Все прекрасно это знают, и сами крымские татары тоже это прекрасно понимают. Несмотря на это, реакция со стороны крымских мусульман на вот эти преследования судебные и следственные, она, конечно, удивительна. То есть это народ, который в ответ, наоборот, сплотился. Я объезжаю сейчас селение, где компактно проживают крымские татары, наблюдаю, как проходят встречи, как они реагируют на судебные процессы, которые сейчас идут в Крыму. Но прежде всего о продлении срока нахождения под стражей их родных, близких, которые арестованы. Это такая удивительная картина сплочения целого народа, несмотря на то, что каждый из них понимает, что может оказаться следующим фигурантом этого дела.
Вы говорите о каких-то конкретных акциях протеста или о каких-то собраниях людей, которые выражают поддержку тем, кто оказался за решеткой?
Во-первых, в Крыму создана сама по себе, без какой-либо организации, была создана так называемая «Крымская солидарность». Совершенно открытое объединение крымских мусульман, прежде всего крымских татар, которые помогают семьям оставшихся без кормильцев, которые были арестованы и стали фигурантами дела в Хизб-ут-Тахрир. Они организовывают помощь детям, подготовки к школе, то есть финансовую помощь, объединяют усилия по поддержке, и в том числе во время судебного разбирательства, поддержке своих арестованных единоверцев. Кроме того, по каждому из арестованных, то есть вот 14 человек, проводится так называемая дуа. Это массовые моления, куда приезжают сотни крымских татар. Они объединяются вместе для того, чтобы молиться за судьбу политзаключенных. Это вот такая форма мирного ответа, мирной просьбы за судьбу своих единоверцев, которые попали под судебное преследование. И они не скрывают своих лиц, они приезжают. Это все очень под пристальным вниманием полиции, сотрудников ФСБ. На каждом из таких молебнов очень много силовиков присутствует. Несмотря на это, в Бахчисарае, например, собиралось, я присутствовал на нескольких из таких дуа, собиралось до 250 человек. Никто из них не боится, но прекрасно понимает, что может оказаться следующим, поскольку все это снимается на камеру оперативниками ФСБ, все это конспектируется и отслеживается.
Можно ли говорить в общем об отношении крымских татар к аннексии Крыма России?
Тут очень сложный вопрос, поскольку политика новых властей на полуострове касается прежде всего раскола крымских татар на лояльных и остающихся нелояльными и, соответственно, подвергающихся судебному преследованию, следственному преследованию. По моей оценке, вот так вот на первый взгляд, лояльных среди крымских татар новым властям очень мало, они не публичные, во всяком случае не вижу их на общих собраниях крымских татар, куда приходят старейшины компактного проживания, Бахчисарай, например, или Алушты. А вот на собрания так называемых нелояльных крымских татар, все представители этого народа, старейшины прежде всего, они как раз приходят для того, чтобы поддержать своих единоверцев.
Это был специальный корреспондент «Радио Свобода» в Крыму Антон Наумлюк. Время «Свободы» — итоговый выпуск. В первом полугодии резервный фонд России сократился сразу на треть. Деньги пошли на покрытие дефицита государственного бюджета. Но как это отразится на общей инфляции в стране? Какое влияние на нее окажет и проведенное с 1 июля очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ? Почему даже резко сократившийся потребительский спрос в России на фоне падения доходов населения не сдерживает рост цен, как, по идее, должен был бы его сдерживать? Наконец, если нефть в ближайшие месяцы не подешевеет вновь, что будет с внутренними ценами? Об этом экономический обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий говорил с экспертами в Москве.
Годовой прирост цен на товары и услуги в России после резкого сразу в полтора раза замедления в начале года уже четвертый месяц подряд почти не меняется. С марта по май 7,3%. Итоговых данных за июнь пока нет, но в Министерстве экономического развития, например, ожидают, что он составит 7,2-7,3%. На этом фоне с 1 июля в России в очередной раз были повышены тарифы на услуги ЖКХ. В среднем по стране повышение составило 4-4,5%, а на Например, в Москве, где рост этих тарифов оказался максимальным среди всех регионов России, они были повышены на 7,5% только в среднем. Такое разовое повышение цен на услуги, без которых не может обойтись ни одна семья. Какое влияние может оказать на текущий рост цен в стране в условиях, когда инфляция фактически перестала замедляться? Из Москвы заместитель директора Центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталья Шилова.
В ближайшие недели однозначно, конечно, покажет воздействие в сторону повышения темпов роста цен, но годовая инфляция, она покажет крайне несущественный рост, потому что инфляция тарифов в этом году, она будет не выше, в принципе, чем в прошлом году была. Соответственно, в годовую инфляцию вклад там будет минимален. Возможно, будет рост там инфляции на уровне 0,1. Вот мы сейчас ожидаем, что с 7,3 до 7,4, возможно, по итогам июля рост цен ускорится в России. Но это настолько статистически малозначимый вклад, что я бы не стала как-то серьезно его расценивать.
Ведущий эксперт исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики Николай Кондрашов.
С одной стороны, то, что годовая инфляция в России перестала снижаться, это во многом является эффектом базы. То есть в аналогичные периоды прошлого года цены росли медленно из-за сильного укрепления курса рубля. Поэтому вот этот эффект, он является временным. И в ближайшие полгода годовые темпы инфляции так иначе будут снижаться. С другой стороны, тарифы повышаются каждый год. Скажем так, это является сезонным фактором. Поэтому повышение тарифов в июле этого года не приведет к повышению годового темпа инфляции. Более того, скорее всего, он немножко опустится где-то на 0,1% пункта. И, в принципе, в июле мы ожидаем, что годовой темп инфляции будет составлять примерно 7,3%.
После очередного крутого падения в январе российский рубль, следуя за ценами на нефть, почти непрерывно укреплялся. В целом, за последние 5 месяцев его курс к доллару повысился на 24%. То есть фактор девальвации, который еще год назад был решающим для роста внутренних цен, на этот раз просто отсутствует. С другой стороны, общая денежная масса в стране в части политики Центрального банка почти не растет, что, по идее, также является мощным антиинфляционным фактором. Тем не менее, текущий рост внутренних цен в стране по-прежнему высок. Он превышает 7% в год. Для сравнения, в Соединенных Штатах текущая годовая инфляция не превышает 1,5%, а в странах еврозоны и вовсе дефляция, то есть годовой спад потребительских цен. При том, что целевым показателем как для Федеральной резервной системы Центрального банка США, так и для Европейского центрального банка является уровень инфляции в 2% в год. Но в России в нынешней ситуации глубокого кризиса в экономике проявляется и такой проинфляционный фактор, как ускоренное расходование правительством средств резервного фонда на покрытие дефицита государственного бюджета. В первом полугодии этот дефицит составил 4,3% общего объема российской экономики, то есть почти в 1,5 раза превысил запланированный уровень на 2016 год в целом – 3%. За период с начала года объем резервного фонда России сократился к 1 июля ровно на 1/3 или более чем на 1 триллион рублей. И все эти деньги ушли в экономику. Наталья Шилова, Бинбанк.
Безусловно, да, резервный фонд сейчас один из главных проинфляционных факторов, и его траты фактически являются некой денежной эмиссией, потому что они не покрываются за счет продажи валюты на открытом рынке. Соответственно, на инфляцию это давление может оказать, но в более долгосрочном периоде. То есть пока мы его существенно не видим, пока вот эти траты резервного фонда, они не доходят до населения, то есть все эти свободные ресурсы пока оседают в банковском секторе, они компенсируют некий дефицит ликвидности, который у нас был. Поэтому пока давления на цены такого прям серьезного нет. Но, безусловно, если ситуация будет оставаться такой, какая она остается, то есть резервный фонд будет расходоваться там достаточно агрессивно до конца там 2016 года, и в 2017 году уже, возможно, мы слышали о том, что будет использован фонд национального благосостояния, то в дальнейшем вот этот может оказать давление на цены, и это уже, наверное, будет проблема все-таки конца 2016-2017 годов.
Кстати, Министерство финансов России недавно предложило заморозить на ближайшие 3 года расходы госбюджета на уровне чуть ниже предусмотренных на 2016 год. И эта идея, как отмечает во вторник газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники, была якобы в целом одобрена на совещании у премьер-министра в понедельник, 4 июля. Николай Кондрашов, исследовательский институт «Центр развития».
Дефицит федерального бюджета и соответствующее активное расходование средств резервного фонда больше сказывается на инфляционных ожиданиях, чем на текущей инфляции. Это скорее опасность для того, чтобы инфляция оставалась на низких уровнях в ближайшие несколько лет. А интерес Минфина в замораживании расходов бюджета на текущих значениях обусловлен прежде всего стремлением сократить дефицит бюджета, но просто для того, чтобы сбалансировать бюджет, а не для того, чтобы это благотворно повлияло на инфляцию. То есть интерес в при низкой инфляции и адекватных инфляционных ожиданиях он у ЦБ, а Минфин заинтересован прежде всего именно в самом бездефицитном бюджете, потому что он отвечает именно за это.
В России продолжается глубокий спад потребительского спроса на фоне падения реальных доходов населения. Причем в мае, данных за июнь пока нет, падение этих доходов лишь вновь ускорилось. Оно превысило 5% к уровню мая прошлого года. Тем не менее, даже глубокий спад частного спроса, который, кстати, является главной составляющей общего объема российской экономики, не оказывает того сдерживающего влияния на рост внутренних цен, какое, по идее, он должен был бы оказывать. Ведь при таком спаде спроса, да еще без очередной девальвации рубля, инфляция в стране также, по идее, должна быть куда меньшей. Наталья Шилова.
К сожалению, в России сейчас не инфляция спроса. В основном это инфляция со стороны предложения. Та же самая продуктовая инфляция, которая сейчас фиксируется, она связана с тем ограничением поставок, которое было там во многом из Евросоюза и так далее. То есть фактически с рынка ушла часть поставщиков продукции, которая была несколько лет назад, занимала большую долю. Пока замещать их нечем, мы это все увидели там в росте цен на товары. В первую очередь это пищевая промышленность, конечно. Соответственно, пока у нас этот баланс не выровняется, пока не найдется достаточное количество производителей, которые будут более агрессивно конкурировать между собой, инфляция предложения она будет продолжать действовать. То есть внутренний спрос, конечно, влияет, но все-таки он пока вот не основная причина роста цен.
Николай Кондрашов.
Дело в том, что по части товаров и услуг на потребительском рынке до сих пор действует такой разгоняющий рост цен, влияние ослабления рубля в начале года. То есть до сих пор не все товары смогли замедлить рост цен, и потребительский спрос, который до сих пор снижается, он, конечно, помогает снизить инфляцию, и инфляция снижается, и это видно, в частности, и по последним данным за июнь, потому что месячный рост цен замедлился, скорее всего, до 0,3%, 0,5% в марте или 1% в январе. И, в частности, слабый спрос привел к тому, что в начале года, несмотря на очень сильное ослабление рубля, это не привело к сильному скачку роста цен. То есть слабый спрос он сдержал, и он продолжает сдерживать рост цен.
Если допустить, что в ближайшие месяцы не случится нового и значительного падения цен на нефть, что повлекло бы за собой и новое ослабление рубля, и, соответственно, новый всплеск инфляции, какой, по вашим прогнозам на сегодня, она окажется к концу года? Наталья Шилова.
В целом мы ожидаем продолжения тренда на замедление инфляции где-то до 6,5% по итогам года. Причем я вижу факт, который может даже еще снизить инфляционные риски там, до конца 2016 года, это снятие продэмбарго с Турции. То есть в свое время продэмбарго все-таки повлияло на ускорение роста цен в России. Мы оцениваем где-то вклад порядка 0,5% в годовую инфляцию. Соответственно, если продэмбарго с Турции будет снято и турецкие продукты вновь начнут появляться на полках магазинов, это будет дополнительный фактор замедления инфляции, может быть, в районе до 6%. И я думаю, что в целом Центральный банк в 2017 году, если не достигнет своего целевого показателя в 4%, то может очень сильно к нему приблизиться.
Николай Кондрашов.
Действительно, если нефть будет оставаться стабильной, в этом случае не будет сильных факторов влиять ни на сильный рост, ни на сильное снижение инфляции в краткосрочной перспективе. По итогам года мы понижаем наш прогноз по инфляции примерно до 5,7%, что связано во многом с эффектом базы. Да, сейчас инфляция она держится на уровне 7,3-7,5% примерно. Однако за счет эффекта базы, за счет того, что цены сильно росли во втором полугодии прошлого года, инфляция по итогам года опустится до уровня ниже 6%. С последующим выходом на инфляцию менее 4,5% в 2017 году. Это вполне реально. И если действительно сильного снижения цен на нефть не произойдет, количество факторов, которые влияют на инфляцию в будущем, несколько сократилось. И самым большим риском остается как раз-таки большой дефицит федерального бюджета. И от того, как будет идти его сокращение, будет зависеть инфляция в последующие 3-5 лет.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве заместитель директора Центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталья Шилова и ведущий эксперт исследовательского института Центр развития Высшей школы экономики Николай Кондрашов.
Об экономической ситуации в России с экспертами беседовал наш обозреватель Сергей Синицкий. Время свободы. Итоговый выпуск. Роскомнадзор вынес предупреждение петербургскому информационному агентству «Судебные решения. РФ». Главный редактор агентства Павел Нетубский считает это началом наступления на гласность судопроизводства в России. С подробностями наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
Созданное в 2011 году информационное агентство «Судебные решения РФ» автоматически копирует на страницах своего портала судебные решения российских судов. Причем копии этих решений ничем не отличаются практически от официально опубликованных на сайтах судов решений. В Роскомнадзоре сочли, что информационное агентство «Судебные решения РФ» не имеет права перепечатывать судебные решения с официальных сайтов судов, так как это якобы является нарушением закона о персональных данных и злоупотреблением свободой массовой информации. Предупреждение с такими формулировками было получено главным редактором агентства Павлом Нетубским. По его словам, вся эта история сложных взаимоотношений его агентства «Судебные решения РФ» с Роскомнадзором началась давно.
Дело в том, что в 2011 году был создан портал «Судебные решения РФ», на котором в автоматическом режиме опубликуются решения судов с сайтов соответствующих судебных инстанций. И мы их не редактируем, они просто опубликуются один к одному. Это сделано в соответствии с законом, который предусматривает обязательное размещение судебных решений и гласности судопроизводства. Однако такая ситуация, естественно, далеко не всех устраивает. Недобросовестные граждане, некоторые осужденные, мошенники и так далее пытаются скрыть информацию о своих злодеяниях. Первым таким был в 2012 году гражданин Самарша, который потребовал удаления его данных. Роскомнадзор его тоже поддержал. Но все суды сказали, что ни требования Самарши, ни требования Роскомнадзора не являются законными. С тех пор Роскомнадзор, причем не петербургский, а федеральный или центрального округа, периодически мне присылал разного рода письма, требования, там, предписания и так далее, требования, значит, тоже удалить персональные данные отдельных лиц. Мы их игнорировали, а сейчас вот дошло до предупреждения уже касательно 4 судебных решений, которые, опять же, напомню, были рассмотрены в ответственных заседаниях, они гласные, открытые и не подлежат никакому закрытию.
Эти 4 публикации на сайте информационного агентства «Судебные решения РФ» – автоматическая перепечатка 4 решений судов Тверского районного суда Москвы о применении насилия в отношении представителя власти, Измайловского столичного районного суда – дело о разбое, Щербинского районного суда Краснодарского края – дело о споре пациента с районной больницей и Петербургского городского суда – дело о собственности на квартиру. Чем руководствовался Роскомнадзор, вынося предупреждение по именно этим решениям судов и требуя в течение 10 дней удалить их с сайта информационного агентства «Судебные решения РФ», непонятно. Главный редактор информагентства Павел Нетубский объяснить это тоже не может.
Ну, очень сложно мне сказать. Возможно, это частная инициатива чинуш, которые, скажем так, да, вот на своем месте не совсем понимают, что такое вообще принципы гласности судопроизводства. Но, с другой стороны, поскольку не первое, так, ну, по существу, да, многократные были эти требования, я им писал, и они игнорировали по существу все наши объяснения. Не исключено, что это предупреждение, некоторый первый шаг попытки ограничить публикацию судебных решений, повторюсь, причем в интересах даже не государства, да, и даже не каких-то там, может быть, власть имущих, а в интересах преступников на самом деле. Потому что все вот большинство, точнее, не все, а большинство граждан, которые обращались, это все недобросовестные граждане, лица, которые пытаются скрыть, повторить свои злодеяния просто.
Заявил главный редактор информационного агентства «Судебные решения РФ» Павел Нетубский. А по мнению адвоката Дарьи Сухих из объединения юристов и журналистов «Команда-29», претензии Роскомнадзора носят неадекватный характер.
Ситуация, конечно, абсурдная, потому что, получается, средства массовой информации наказывают за опубликование на своем сайте судебных решений, которые были взяты с сайтов судов непосредственно. При этом к самим судам, я так понимаю, никаких претензий предъявлено не было. Здесь нужно разобраться с двумя моментами. Во-первых, это момент о том, какие там персональные данные были опубликованы и за какие персональные данные Роскомнадзор выписал данное предписание судебным решением РФ. Потому что, в принципе, есть законодательство о доступе к судебной информации, которое прямо предписывает судам указывать некоторые персональные данные в публикуемых решениях. Но, например, фамилии и инициалы сторон, участников процесса суды не удаляют. и это не является никаким нарушением закона о персональных данных. Кроме того, сам закон о персональных данных говорит о том, что он не распространяет свое действие на сферу, связанную с обеспечением доступа к информации о деятельности судов. Это как бы один момент. И второй момент касается того, что в данном случае средства массовой информации, по сути, у себя перепубликовало ту информацию, которую оно взяло из официального источника, то есть официальных сайтов. И в данном случае мое мнение таково, что массовая информация в таком случае должна быть освобождена от какой-либо ответственности согласно закону о средствах массовой информации статьи 57. Потому что если средства массовой информации публикуют у себя сведения, взятые из официальной информации, полученной в государственном органе, в органе местного самоуправления или организации, то это освобождает ее от ответственности.
Заявила адвокат команды 29 Дарья Сухих. Главный редактор информационного агентства «Судебное решение РФ» Павел Нетубский намерен обжаловать в суде решение Роскомнадзора о вынесении его агентству предупреждения. Виктор Рязунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». К международным новостям число погибших при взрыве в Багдаде в ночь на 3 июля превысило, по последним данным, 200 человек, еще не менее 200 получили ранения. В центре иракской столицы взорвался начиненный взрывчаткой грузовик-рефрижератор. Еще одно взрывное устройство сработало около рынка в шиитском районе Аль-Шааб. Ответственность за взрывы взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Но, как настаивает востоковед Алексей Малашенко, участник передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», речь не идет о противостоянии иракского государства с террористической группировкой. В Ираке, как и в соседней Сирии, идет полномасштабная гражданская война, и это необходимо признать.
И мы как-то ко всему этому относимся, я бы сказал, с удивлением. А там идет откровенная гражданская война с религиозным оттенком, ярко выраженным религиозным оттенком. Суниты, шииты – это не то, что возникло позавчера или даже 20 лет тому назад. Это было давно. Это идет по синусоиде, то больше, то меньше. Простите меня, вот та знаменитая война между Ираном и Ираком, там что, не было шиитского акцента, что ли? Суниты шиитского, так скажем. Поэтому я бы сказал, что вот это наше удивление, что ой, чего там происходит, и то, что мы это называем бандитами, подпольем, ну какое это подполье? Это не подполье. Это огромные социально-религиозные силы, политические силы, которые действительно ведут борьбу, ну можно сказать, за что угодно. Ну там, за создание исламского государства, за еще что-то. Но это намного сложнее, поэтому если бы это было подполье, ну и хорошо, с этим можно покончить каким-то образом. А если мы признаем, что это одна из воюющих в этой гражданской войне сторон, то намного все сложнее. В Сирии есть гражданская война, в Ливии есть гражданская война, да она повсюду фактически. Поэтому, когда мы говорим о том, что этого нету, то, в общем-то, получается непонятная ситуация. Есть государство, есть правительство, которое вооружено и танками, и самолетами. Почему оно не может победить вот этих вот подпольщиков, уголовников и так далее? Значит, это нечто более серьезное, это более структурализированное. Но тогда как это назвать? А самое главное, ну, есть какая-то опора. Мы все время говорим, что там ИГИЛ никто не любит. Все это население его ненавидит. А где народное восстание против ИГИЛа? Что-то тоже его не видно. И вообще, ведь вы посмотрите, вот это исламское государство, оно 29 июня отметило годовщину, двухлетнюю годовщину своего существования. Есть одна коалиция российская, есть другая коалиция, есть курды. Огромное количество сил на международном уровне с ними воюют. Их бомбит, посылают туда тяжелые вооружения. Они все существуют. Что ж такие за бандиты непонятные? Поэтому я думаю, что ситуация сложна еще и потому, ну, представим себе на секундочку, что благодаря американцам, кому угодно, вдруг иракское правительство одерживает полную победу. Но абсолютно полную победу, как, не знаю, такая, знаете, Сталинградская битва.
Да, безоговорочно.
И что, на этом все кончится? На этом закончится проблема исламского государства? Они все исчезнут, они все сдадутся.
Как, по-вашему, Россия окончательно утратила вообще влияние на ситуацию в регионе? Когда-то однозначно поддержка режима Хусейна или Каддафи оставила Кремль на обочине вообще главных процессов?
Вы знаете, я думаю, что Россия, конечно, находилась на обочине очень долгое время. Это совершенно нормально, это не вина кого-то, это беда, потому что Россия не Советский Союз со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но Россия сошла с этой обочины, она пытается туда вернуться через Сирию, через поддержку Башара Асада. Кстати говоря, не только через Башара, но и вообще есть попытки, так сказать, каким-то образом закрепиться на Ближнем Востоке. Мы знаем, и через Египет, ну и кое-что еще. Но вопрос в том, что, конечно, для России на сегодняшний день ключевое государство – это не Ирак, это Сирия. И что там будет дальше, но мы сам сегодня Сирию не обсуждаем, очень трудно сказать. Я, к сожалению, полагаю, что без Башара или даже без человека, который будет дублером Башара, сам Россия так или иначе свое влияние в Сирии утратит. Если, конечно, Сирия не расколется и будет какая-то мини-Сирия, но это уже наши фантазии, которые к сегодняшнему разговору отношения не имеют. И если произойдет уход Башара, если действительно его оттуда выдавят, то это будет огромная потеря для России. Во-первых, потому что не будет такого человека после Башара, который бы так относился к Москве, несмотря на разные разногласия, но это совершенно понятно. И с моей точки зрения, Россия не сумела подготовить, она это нигде не сумела сделать, даже на постсоветском пространстве, ярко выраженного пророссийского лобби. А это надо было готовить годами. И с этой точки зрения я, в общем, гляжу на ситуацию достаточно скептически. Да, Россия сделала попытку вернуться, и, кстати говоря, не такую уж глупую попытку. Тактически это, наверное, было с точки зрения сам Кремля, да и вообще, это было проделано достаточно верно, эффективно. Но в отношении стратегии я очень боюсь, что, в общем, финал вот этого сирийского конфликта он будет не в пользу России. Опять же, возвращаясь к исламскому государству, к Ираку, к этой проблеме в широком смысле этого слова. Понимаете, публика, которая составляет, я даже не знаю, как это назвать, элиту этого Даиш, исламского государства, или какой-то правящий класс, правящий слой, я считаю, что она неоднородна. И кроме вот этих вот кошмарных экстремистов, которые только и занимаются тем, что что-то взрывают там и режут головы, есть, я бы сказал, радикалы-прагматики. Я не исключаю, что после того, как процесс опять зайдет в тупик, что в Сирии, что в Ираке, это практически неизбежно, возможно, какие-то контакты, так скажем. Да-да-да, вот я не оговорился. Сам контакты с некоторыми представителями Даиш. В конце концов, есть такие контакты с талибами, а чем они лучше? Есть такие контакты с Хамасом. Поэтому, когда мы говорим о каком-то процессе, который мог бы привести к урегулированию вот этой ситуации, я считаю, что без каких-то членов вот этой вот, как угодно ее называете, там группировка, армия, тыл, фронт, это уже касается дела экспертов, но не учитывать мнение этих людей и тех, кто за ними стоит, и тех, кто поддерживает в принципе идею исламской альтернативы, пусть в этом виде, пусть в этом виде, это уже невозможно.
Как вы считаете, насколько сейчас шаткое такое положение, или уже понятно, что перевес антиигиловской коалиции налицо?
Да, конечно, перевес, да, активность, но я не вижу окончательной победы, я не вижу то, как она будет достигнута, и что будет после нее, если она вообще будет достигнута. Вот в чем дело.
Это был востоковед Алексей Малашенко. Вы слушали фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной недавним терактам в Багдаде. Время свободы. Итоговый выпуск. В московском издательстве АСТ только что вышла книга, которая стала возможной именно и только благодаря интернету. Ее автор – блогер Джон Шемякин, у которого в Фейсбуке более 60 тысяч подписчиков. Книга называется «Дикий барон». Мой коллега Александр Генис беседует о Джоне Шемякине с писательницей Татьяной Толстой.
Татьяна, представьте, пожалуйста, нашего автора.
Наш автор Джон Александрович Шемякин. Человек, прямо скажем, необыкновенный.
Начиная с имени.
И в этом имени его биография отражается, которая интереснейшая. Отражается его многонациональность, я бы сказала, потому что в нем самые невероятные сошлись национальности, о чем он много раз писал. Отец у него шотландец в чистом виде, мать наполовину камчадалка, наполовину, еще много чего другого. То есть там есть немцы, эрзя, что там только нет.
Где мог шотландец найти камчадалку?
В городе Могилеве. Джон Александрович родился в городе Могилеве, белорусской АССР, потому что отец приехал как инженер на какой-то из заводов и, значит, познакомился, соответственно, с матерью. И все заверте, как говорится. И вот мы имеем такое чудо-юдо во всех отношениях. И это редкая смесь, как иногда бывает, как должно быть, дала новую, так сказать, пассионарность, и в результате родился Джон Александрович, и вырос Джон Александрович, который ни на кого, в общем, не похож. Значит, пожалуйста, о чем не спросите, вы от Джона Александровича получите ответ. Вот мой опыт заключается в том, что бы мне не хотелось узнать сейчас, сегодня, через минуту, достаточно, значит, обратиться к Джону Александровичу, и ответ будет сделан.
Надо сказать, что когда я с вашей наводки стал читать его посты в Фейсбуке, я решил, что это мистификация. Я даже вас подозревал в том, что вы это есть Джон Шемякин. Но потом я понял, что это не так, потому что он ни на кого не похож, и в первую очередь не похож на человека. В первую очередь похож на авторского персонажа. Я бы даже сказал, ну, скажем так, представьте себе, что Фейсбук ведет Зощенко. Но не сам Зощенко, а его авторский персонаж. Вот получится что-то вроде Джона Шемякина, не так ли?
Не совсем так, потому что у него несколько авторских персонажей, насколько я знаю. И я, в общем, довольно хорошо знаю все его тексты. Он с 2007-го, если не ошибаюсь, года вел ЖЖ. А затем, как все, перешел в Фейсбук. Но он еще представлен ВКонтакте. И, ну, там тексты запараллелены. Я просто ВКонтакте не читаю, но знаю, что он тоже там присутствует. Вот. Я вижу, что тут есть несколько разных авторских личностей. И эти авторские личности, соответственно, выдерживая свой стиль, ведут совершенно разные рассказы, нарративы разные ведут. Значит, тут есть то, что, условно, назвали издатели «Дикий барин». Вот книга называется «Дикий барин». И это, по-видимому...
Хорошее название.
Да, это хорошее название, но это, конечно, никак, никоим образом не исчерпывает, так сказать, ни личность, ни авторскую личность. Значит, насколько я понимаю, это проект, который состоит из нескольких книг. Вот мы сейчас видим первую книгу, куда вошла часть текстов, а другие части будут, ну, содержать другие записи.
Другие авторские личины?
Не совсем так. Если бы я составляла эту книгу, я бы ее составила иначе, я бы сделала иначе. Но здесь издательские дела, им видней. Но суть в том, что я бы перемешала в одной книге несколько разных личностей. Не откладывала бы их на потом, на следующую книгу, а перемешала. Потому что, например, в этой книге, которая перед нами, значит, здесь... Джон Александрович выступает как дедушка, как хозяин своего большого зверинца. У него, значит, соответственно, там кот, собаки, попугай и так далее. И как дикий барин, который, ну, один из самых смешных персонажей. И вообще всенародный любимец. Значит, якобы страшный, невероятный тиран, который тиранит свое многочисленное семейство. Оно не ест, не пьет, не шевелится, боится вздохнуть. А он, как он иногда пишет, разметав седые кудри, а другой раз, когда пишет, разметав смоляные кудри, он каждый день немножко меняет свою воображаемую внешность. Он их тиранит, мучит, продуху не дает. И из всего этого видно, какой это любящий отец, дедушка и хозяин большого семейства.
Татьяна, что вас привлекло в его крайне своеобразном стиле?
Больше всего сочетание вот каких вещей. То есть, ну, привлекло очень многое, сочетание вот каких вещей. Не во-первых, но буду перечислять в произвольном порядке. Необычайная чуткость к слову и необычайная свежесть слова, словоупотребления. Остроумие и остроумие неожиданное. А он очень любит заводить тебя в какую-то сторону. Ты думаешь, и сейчас будет вот, а будет ровным счетом наоборот. И этим приемом он пользуется, не знаю, как это прием обозначить, ну, такого ложного ожидания, скажем, да. Он этим умеет пользоваться этим приемом по нескольку раз на протяжении одностраничного текста. Потом эти тексты очень краткие, что я очень высоко ценю. Длинно писать всякий может, понимаете. Длинное описание – это есть способ скрыть графоманию. Как, скажем, пышная одежда скрывает дурную фигуру. А здесь нет, здесь все вобщелк. Здесь краткие тексты, которые они содержат в себе все, что текст должен содержать. Понимаете? Начало, середину, конец, посыл, мысль, несколько остроумных соображений, яркую картинку. Иногда картинка до такой степени яркая, что у тебя создается ощущение, знаете, есть такой опыт, когда тебе вживляют в мозг электроды, так рассказывают, что при небольшом, значит, электрическом разряде ты даже слепой видит. Да? Он вместо темноты он видит яркую картину, театральной яркости. Вот это он делает текстом. То есть он выполняет главный завет художественной литературы в целом. Не рассказывай, а показывай. Он как-то умеет показать каким-то образом.
Татьяна, мы с вами не так давно говорили о Фейсбуке как новом литературном пространстве. Обычно, тем не менее, в Фейсбук приходят писатели, которые сначала были писателями, а потом уже стали авторами Фейсбука. Например, вы. Но Шемякин появился... родился из Фейсбука. Это, собственно говоря, дух, который вырос из Фейсбука, не так ли? То есть это писатель фейсбучной эры.
Ну, не совсем так. Во-первых, до существования еще Фейсбука, когда Фейсбук лежал во тьме, и Дух Божий носился над ним, существовал Life Journal, ЖЖ. И Шемякин, собственно, оттуда. Кроме того, имеются бесконечные формы. Вы вот не знаете, и мы с вами туда не ходим, а имеются разные формы. Например, исторические, военные, исторические и так далее. Формы, на которых он, кажется, под псевдонимом, но иногда и под своим именем, ввел бесконечные дискуссии на разные темы исторического плана.
Так или иначе, это не литература в прежнем понимании этого слова, а это сетевая литература, что принципиально отлично.
Это и литература, и не литература. То есть если человек присутствует, это не просто Facebook, что я хочу сказать, это интернет. Человек может присутствовать в интернете в очень разных видах. Вот поскольку Джон Александр существо бесконечно многовалентное, то он присутствует в самых разных видах, в разных изводах интернета. В Фейсбуке вот он так, на форумах вот он так. На форумах, где люди не претендуют на литературность, особенно видна его литературность. То есть вот он пишет, ну, нечто с аргументом, да, на какую-то историческую тему, там, возражая кому-то, там же они бесконечно обсуждают, вязко обсуждают тему. Вот он там резко выделяется тем, что он знает, как пользоваться словом. То есть слово для него инструмент совершенно потрясающий. И происходит что еще интересное, какая происходит вещь. Он бесконечно разворован по всему интернет-пространству. Если вы возьмете любой кусочек из его текста, вот просто копи-пейст сделаете и вклеите в Яндекс, на вас посыпется чудовищное количество значит, страниц, где он представлен со ссылками и без ссылок. Есть люди, которые приписывают его тексты своему авторству. Есть люди, которые перевели уже на другие языки, ну, доступные нашему, так сказать, пониманию, да, белорусский, украинский, под своим именем печатают по-белорусски, по-украински. А если он воспроизводит свой текст снова в Фейсбуке, к нему приходит и говорит, что ж ты украл у какого-нибудь там Миколы Гнатюка.
Вы знаете, это такой фольклор Фейсбук, которого как бы нету автора. На самом деле, конечно, автор у него есть. И вот сейчас...
Фольклор возникает от бессовестности тех, того народа, который его составляет. Конечно, автор есть, и всем это известно.
Мне напоминаете Вагрича Бахчиняна, который сказал, постмодернизм – это когда все воруют у Бахчиняна и говорят, что придумали они. Но так или иначе, Шемякин существовал именно в пространстве интернета. И вот появляется книга. Причем не одна, а целая череда книг, как мы теперь знаем. Скажите, как происходит преобразование Фейсбука в книгу? Тем более, что вы этим тоже занимаетесь.
Как происходит преобразование в книгу? На самом деле, преобразование в книгу должно происходить... как бы сказать? Это очередная стадия. Вот написать тексты, да? Это одна стадия. Создание книги. Затем из этих текстов сделать, сварить книгу, это немножко другой уже уровень. Это очень трудно. Это должен делать кто-то, ну, очень, очень трепетно и грамотно к этому относящийся, потому что существует 5, 6, 7, 100 способов из разрозненных текстов сложить книгу. Важна рамка и важна цель. Вот этот проект, который мы сейчас видим, это проект издательства. Издатель предложил сделать вот так. Знаешь, им кажется, что вот оно так лучше, новый автор, подать 5 книг. Они имеют полное право на то, чтобы так думать, им виднее, в конце концов, они делают свою работу. И я делал бы это иначе. Кто-то третий сделал бы это иначе. Какая цель? была бы у меня, например. Существует необыкновенный автор, да? Необыкновенная личность и необыкновенный писатель. Он существует как зеркало, разбитое на 1000 кусков. Надо это зеркало собрать назад. Как сделать, чтобы это зеркало было не просто грудой маленьких зеркалец, маленькое такое, а как, чтобы оно из мозаики предстало снова чем-то объемным, многомерным, хотя бы трехмерным, понимаете? Вот для того, чтобы составить из раздробленного некое целое, для этого нужно делать какие-то определенные усилия, ставить тексты, собрать в нужном порядке. Опять же повторяю, каждый это стал бы делать по-своему. Мое видение отличается от видения издателя, но ничего плохого в видении издателя нет.
А, Татьяна, как вы представляете себе будущее Шемякина писателя? И его отношения с новыми читателями, потому что читатели Фейсбука и читатели книг – это разные люди.
Ну, я просто очень завидую тем, кто в Фейсбук не ходил, вообще в интернет не ходил, и раньше текстов Шемякина не читал, потому что для них это праздник. Это праздник, новый человек, новый писатель – это праздник.
О творчестве блогера Джона Шемякина с Татьяной Толстой беседовал Александр Генис. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 5 июля. Его продюсер Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.